У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Просто информация о наличии взрывного устройства на борту судна не является достаточным основанием для квалификации его как воздушного судна угрозы, чтобы можно было осуществлять его перехват.
Были ли у белорусских властей правовые основания принудительно сажать в Минске самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс?
Я активно включился в политическую повестку в регионе. Это стало проблемным вопросом для местной политической элиты.
Против бывшего ивановского полицейского, уволившегося из органов после ареста Алексея Навального, возбуждено уголовное дело.
Я не думаю, что здесь есть злонамеренное желание сделать там какую-то гадость. Я думаю, что здесь обычная лень, расторопность.
В Петербурге заморожено строительство арт-парка Тучков-Буян на берегу Невы. Большую часть сегодняшнего выпуска посвятим беспрецедентному событию. Под предлогом анонимного сообщения о заложенной бомбе самолет ирландской компании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, был принудительно с помощью боевого истребителя МиГ-29 ВВС Беларуси посажен в Минске. Операция была проведена, чтобы арестовать находившегося на борту самолета бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. В Беларуси Протасевич обвиняется в организации массовых беспорядков. Вот что рассказывает один из пассажиров этого рейса.
Когда он узнал, что это Минск, он начал там ляпков своих выбирать, все. И, в принципе, мы видели его уже в автобусе, и он в автобусе снял маску, и он говорит, это все из-за меня, меня вот забирают. И рядом был человек, который забирает. Вы знаете, когда военный самолет принимает гражданский цивильный самолет, летящий из Афин в Вильнюс, ну, это просто, это нельзя говорить смущательно.
В сети появилась короткая запись разговора пилота самолета Ryanair с диспетчером в Минске, сообщающим ему об угрозе, оказавшейся, в конце концов, ложной.
В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.
Вас понял. Дайте нам минуту, пожалуйста. Откуда пришло сообщение об угрозе? Откуда эта информация?
Служба безопасности аэропорта получила сообщение по электронной почте.
Хотя глава компании Ryanair назвал произошедшее актом государственного пиратства, пилоты и руководство компании подверглись резкой критике за согласие экипажа посадить самолет в Минске, когда до конечного пункта Вильнюса лететь было ближе. Московский авиаэксперт Вадим Лукашевич предположил, что экипажу угрожали сбить самолет в случае, если он не подчинится команде о посадке. В свою очередь, киевский эксперт Богдан Долинце полагает, что выбора у экипажа просто не было, и он действовал строго по инструкции.
Правило, экипаж, он ознакомливается с требованиями как отдельными в государствах, которые не пролетают по маршруту, и, соответственно, если говорить об экипаже, то основная задача для экипажа, которая здесь, сохранение жизни людей и обеспечение безопасности полетов. Есть, на самом деле, две процедуры. Первая процедура – это как раз рекомендательная, когда диспетчера могут предлагать ряд вариантов пилотам, и пилот берет на себя ответственность, принимает решение там лететь дальше и возвращаться там на ближайший или указанный аэродром. И другая процедура – это так называемая принудительная посадка, когда фактически пилота не остается возможности для решения и невыполнение соответствующих требований государства-члена, на котором он летит, может привести к тому, что против него может быть использовано вооружение. Те инструкции, которые есть, они, как правило, не являются публичными, они имеют служебный характер для того, чтобы, условно говоря, потенциальные террористы не могли их изучить и понимать действия наземных служб. Соответственно, есть две опции. Как правило, выбирается как раз ближайший аэродром, но при этом международные документы говорят, что аэродром посадки может быть в том числе указан государством, на территории которого летит международный судно. И, соответственно, если такое происходит, то пилот уже не может выбирать, куда ему садиться, и вынужден выполнять посадку на указанном аэродроме. Единственное, может быть, исключение, если есть плохие погодные условия, которые не позволяют безопасно посадить, такой пилот может просить или коммуницировать с диспетчером, чтобы был изменен аэродром посадки.
говорил киевский авиаэксперт Богдан Долинцы, были ли правовые основания на перехват самолета, если исходить из международных правил, определяемых Чикагской конвенцией? Имели ли право белорусские власти задерживать Протасевича после приземления в аэропорту Минска? На эти вопросы отвечает доцент кафедры международного права Института международных отношений в Киеве Захар Тропин.
Самолет, когда сел на территории Белоруссии, лица, находящиеся на борту, они оказываются под юрисдикцией Белоруссии. То есть, момент таможенного пограничного контроля в этой ситуации как бы, ну, не имеет значения. Но я бы здесь больше все-таки разделял вопрос правомерности посадки самолета и его нахождения на территории Белоруссии, что является очевидным нарушением международного права. И вопрос уже задержания самого Протасевича на территории Белоруссии. Дело в том, что согласно Чикагской конвенции о гражданской авиации, запрещено применять вообще какое бы то ни было силовые действия в отношении гражданских суден. Применять подобные действия возможно только если полет осуществляется без разрешения на территории государства, или же существуют разумные основания полагать, что самолет используется для целей, которые противоречат Чикагской конвенции. В частности, одной из таких целей это может быть, ну, например, использование судна для террористической деятельности. То есть тогда судно квалифицируется как воздушное судно угроза, и в отношении него может применяться перехват. Очень важно отметить, что просто информация о наличии взрывного устройства на борту судна не является достаточным основанием для квалификации его как воздушного судна угрозы, чтобы можно было осуществлять его перехват. Какие-то выводы окончательные можно сделать, прослушав переговоры пилотов с диспетчерами и с пилотами МИГа, для того, чтобы понять, как вообще развивались события, кто кому какие приказы отдавал в этой ситуации. Но если были какие бы то ни было формы давления на пилотов, или же какие бы то ни было формы угроз в отношении пилотов, и пилоты под давлением принимали решение о посадке судна в Минске, это да, это тогда очевидное нарушение Чикагской конвенции и международного права.
Говорил доцент кафедры международного права Киевского института международных отношений Захар Тропин. Действия белорусских властей уже осудили политические лидеры стран Европейского Союза и Соединенных Штатов. Некоторые авиакомпании пустили свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства. Рассматривается возможность запрета самолетам европейских авиакомпаний пролетать над территорией Беларуси. Со специальным заявлением выступила и Светлана Тихановская, считающая себя победителем прошлогодних президентских выборов в Беларуси.
Отныне ни одному человеку из любой страны мира, который совершает полет над Беларусью, не гарантирована даже базовая безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал, использовал военную авиацию против мирных граждан Беларуси и стран Европы с целью расправы над одним единственным человеком. Больше никто не застрахован. На месте Романа может оказаться каждый. Время заявлений прошло. Очевидно, белорусы ожидают решительных действий и помощи от международного сообщества. Гибель политзаключенного Витольда Ашурка в тюрьме, уничтожение Тутбай, захват самолета – все это результат безнаказанности, в которой режим разворачивает настоящую внутреннюю оккупацию.
Говорила один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Арест Романа Протасевича белорусскими властями прокомментировали его родители, опасающиеся, что их сына могут подвергнуть пыткам и самому жестокому уголовному наказанию за его оппозиционную деятельность. Отец Романа Дмитрий Протасевич в интервью белорусской службе «Радио Свобода» подчеркнул, что операция по аресту его сына готовилась долго и при участии российских спецслужб. Отмечу, что вместе с задержанными Романом Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой, гражданкой России, в Вильнюс не прибыли еще три пассажира рейса Ryanair из Афин. Предположительно, это были агенты, участвовавшие в операции. Вот что сказал Дмитрий Протасевич.
Нереальность происходящего или нелепость происходящего. Нелепость заключается в том, что это происходит у нас в 21 веке в центре Европы. Хотя, если брать точку зрения бывшего военнослужащего, то эта операция, конечно же, проведена. Было все продумано, и ее готовили явно не один день, и то и неделю. И я целиком и полностью уверен, что это была заранее спланированная операция, которая тщательно готовилась. И наверняка спецслужбы Белоруссии были не одни. чтобы заявлять, делать громкие заявления, у меня не хватает информации. Но операция носила достаточно масштабный характер для того, чтобы плюнуть во все международное мнение сообщества, нарушить все правила международного сотрудничества. Очень многие средства массовой информации это называют террористическим актом. Я целиком с этим согласен, потому что террористический акт страшен не тем, что он произошел, а своими последствиями. И последствия после террористического акта намного страшнее самого теракта. Мы очень сильно, конечно же, переживаем, что происходит с нашим сыном. Мы, к сожалению, не знаем, где он, что с ним. Будем надеяться на лучшее.
Я так разумею, что вы находитесь не в Беларуси.
Да, мы сейчас находимся не в Беларуси. 8 месяцев мы не в Беларуси. Мы опасались преследования по политическим мотивам из-за действий нашего сына. У меня недавно был указ президента 4 мая. И, как оказалось, даже я, находясь за границей, на официальной работе, чем-то был неугоден режиму, что даже Лукашенко подписал указ. И меня, и более 80 других коллег, сослуживцев, офицеров лишили воинского звания. Поэтому режим наверняка это наверное, какая-то агония, я это по-другому назвать не могу, по отношению к своим людям, к офицерам, к военнослужащим, которые отдали не один год службы для того, чтобы обезопасить свою страну от внешних и внутренних угроз, но, к сожалению, как есть, так есть.
Говорил Дмитрий Протасевич, отец арестованного в Минске бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Латвийский парламент принял решение разрешить доступ фанатов на трибуны, кто уже вакцинирован или переболел COVID-19. Правительство категорически против.
В Риге в условиях пандемийных ограничений проходит чемпионат мира по хоккею. Но об этом чуть позже. А сейчас интервью с бывшим полицейским из Иваново Сергеем Римским, который уволился из органов после того, как суд отправил оппозиционера Алексея Навального в колонию. В отношении Римского недавно возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Дело было заведено вскоре после митинга в поддержку Навального, состоявшегося в Иваново 21 апреля. На этом митинге Римский был задержан. В разговоре с моим коллегой Марком Крутовым Сергей Римский рассказывает, в чем конкретно его обвиняют.
Обстоятельства как-то сами собой так складывались, что я весьма активно включился в политическую повестку в регионе, и это стало очень проблемным вопросом для местной политической элиты. Наверное, вот такой точкой, когда они приняли решение прямо уже начать активно применять ко мне какие-то меры, стал вот именно митинг 21 апреля. То есть у меня с ними до 21 апреля не было какой-то конфронтации. А вот именно как раз 21 апреля на митинге и уже после, вот в течение последнего месяца я активно стал больше заниматься местными, региональными вопросами. Тем более та сильная конфронтация на самом митинге, которая у меня была с местным силовым руководством, она, конечно, очень обострила наши взаимоотношения. Плюс политическая деятельность, потому что мы стали проводить большое количество акций с местными оппозиционными активистами, часть из которых организовывал лично я. Также в последнее время велись переговоры с одной из оппозиционных партий о том, чтобы поддержать мою кандидатуру на выборы Государственной Думы по одному из одномандатных округов.
Что это за партия, если не секрет?
Яблоко. Региональное бюро, да, поддержало мою кандидатуру. Вот и к Москве съезд, когда будет одобрять кандидат, одобрить, то да, я буду выдвигаться.
Что стало причиной возбуждения уголовного дела против вас?
Когда меня задержали на форуме «Муниципальная Россия» в Москве, я говорю, блин, вот у нас в Иваново в этом плане все хорошо, спокойно. У нас вот, например, в январе было также 2 митинга, 23 и 31, и все прошло хорошо, без вообще единого задержания. А 21 апреля произошло какое-то совершенно очень непонятное трэш с их стороны, потому что количество задержаний было не то, что больше в Москве, мы вообще вообще вошли в наш город в пятерку по количеству задержаний. То есть фактически было составлено 55 протоколов, но число задержанных приближалось к сотне. Просто не на всех стали составлять это в небольшом, там, менее чем 400-тысячном городе. Самое главное, у нас никогда не было вообще таких задержаний. И неоправданное действие, непривычное вообще для нашего города, когда задерживали, в принципе, весьма жестко. Да, не сравнить с Питером, где там вообще просто какой-то беспредел, там, электрошокеры и прочее. Но по местным меркам это вообще был очень жесткий силовой разгон. Не мы, и, насколько я понимаю, многие сотрудники полиции тоже к этому были не готовы. Почему вообще, кто принял такое решение таким образом разгонять митинг, было непонятно. И в связи с этим очень проблемой большой стал я именно на самом митинге для них. Я не участвовал активно в самом митинге с точки зрения того, что я там, не знаю, у меня не было плакатов, я не кричал лозунги и так далее. Но я ходил, все фиксировал. Я снимал все действия сотрудников, я пытался отстаивать права задержанных, требовал сотрудников полиции таких банальных простых вещей, да, как представиться, назвать там причину задержания и так далее и тому подобное. Причем руководство местного УМВД тоже там было, и начальник УМВД, и его заместитель. Я снимал в том числе и их, вообще фиксировал все действия. И в один момент просто они уже не выдержали. Они, я сам это слышал, как кричали «отдать приказ, хватайте, давайте Ринского». Они меня просто по-жесткому схватывают по пути, пока меня задержали, тащили в автозак, ломают мне моноподу, вот стабилизатор, в котором я держал камеру. На фоне всего вот этого они пытались просто найти хотя бы за что зацепиться. На меня также были составлены протокол, но, понятное дело, протокол для них мало. Им хотелось мне вот за все вот это очень сильно отомстить. И вот они сейчас пытаются высосать из пальца это уголовное дело, и мы видим, вот насколько оно просто политизировано. Так называемым потерпевшим является подполковник полиции Александр Чинёнов. Он был связующим звеном между вот, там, руководством УВД и вот теми исполнителями, которые конкретно меня задерживали. То есть он между ними, он отдавал приказ конкретно вот двум сотрудникам, которые должны меня были схватить. И получается, какая ситуация? С их слов есть видео, где я даю негативную оценку личности вот этому подполковнику Чинёнову. А видео из каких источников взято, нам неизвестно, нам с адвокатом не сообщают. И сейчас, получается, уже я в качестве подозреваемого, обвинение мне не предъявлено. Насколько я понимаю, они сейчас будут проводить еще судебно-лингвистическую экспертизу. Они будут пытаться вот всю изъятую у меня технику взламывать, насколько я понимаю. Все-таки именно обыск это был в первую очередь момент давления.
Вы видели это видео, и был ли там какой-то похожий инцидент? Может, вы послали на три буквы там этого полковника или что-то такое?
Нет, я этого подполковника знаю. Я к нему обращался на митинге, да, но все, что я ему именно конкретно говорил, когда как раз меня задержали, я ему говорил, что ваши действия незаконны, я буду подавать на вас в суд, вот, и дальше нас уже увезли. То есть лично я ему никаких нецензурных выражений вообще не высказывал.
С бывшим ивановским полицейским Сергеем Римским беседовал Марк Крутов. Время свободы. В Петербурге заморожен проект арт-парка «Тучков-Буян» на берегу Невы, строительство которого перед губернаторскими выборами 2019 года было обещано тогда исполнявшим обязанности губернатора Александром Бегловым и поддержавшим Беглова на выборах президентом Владимиром Путиным, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
О том, что проект Тучкова-Буяна заморожен, сообщил в соцсетях руководитель архитектурного бюро «Архитектурная студия 44» Никита Евейн. Он видит причины остановки в том, что неясны источники финансирования, поскольку земля еще не передана от управления делами президента городу. Парк Тучков-Буян должен появиться в Петербурге на месте снесенного ГИБХа Государственного института прикладной химии. С 2012 года горожане боролись против идеи возвести здесь судебный квартал и театр танца Бориса Эйфмана. 7 лет власти их не слышали. И только в апреле 2019 года Александр Беглов, тогда еще исполняющий обязанности губернатора, вдруг решил пойти людям навстречу и разбить на Ватном острове парк, оставив от прежнего проекта всего одно здание – театр танца Бориса Эйфмана. Идею поддержал Путин. Парк решили назвать Тучков-Буян. У горожан даже выяснили, что они хотят побольше деревьев, хорошую набережную и чтобы место было не туристическим, а уютным и домашним. В сентябре 2020 года международный конкурс на концепцию парка выиграл проект студии 44 и голландской студии Вест 8. Петербуржцы считали решение разбить парк вместо судебного квартала победой гражданского общества, которое все же добилось своего. Но практически сразу появились подозрения, что радоваться рано. Шли месяцы, на месте будущего парка росли бетонные фундаменты и ни одного дерева. Известный историк Лев Лурье, сделавший очень много для продвижения идеи парка, замечает, что зато строительство дворца танца продвигается в нужном темпе.
Понятно, что какие-то колоссальные лоббирующие силы стоят за ненавидимым Петроградским районом бюджетмистром Ифманом. Вероятно, у нас просто правосудие отменят и ведут вместо него балет. Вообще это довольно странно, потому что в сентябре выборы. Как бы эта кость была брошена тогда для того, чтобы его поддержать хоть как-то, бедного нашего безусого Бенлова. И вместо того, чтобы ей воспользоваться, говорить, что я, значит, кое-что для города делаю, он как-то это совершенно не использует.
Не получится ли так, что опять обманут? Вот они там отложат и вернутся к этому проекту, опять к судебному?
Конечно, они могут обмануть, здесь говорить нечего, но а кто этого хочет? Я не вижу толкателей с другой стороны. Если бы они купили деньги, то есть какая-то была бы цель в этом, или там втюхали бы нам какую-нибудь юнармию. А это проект, который с самого начала лоббировался не очень крепким сейчас Медведевым, и как-то его сначала провозгласить, потом унизив Медведева, его отменить, потом снова провозгласить. Я не думаю, что здесь есть злонамеренное желание сделать там какую-то гадость. Я думаю, что здесь обычная лень, нерасторопность.
Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что проектировать Тучков-Буян начнут в 2021 году. Между тем, договор на проектирование с городом до сих пор не заключен. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, много выступавший против судебного квартала, хоть и не в восторге от проекта парка, но очень обеспокоен его заморозкой.
В любом случае, парк создавать там совершенно необходимо. И чем дольше это откладывать, тем больше вероятность, что потом опять подует другой ветер с федеральных вершин. Хочу сказать, что до сих пор не отменено даже решение о строительстве судебного квартала на этом месте. Оно действует, о чем мне и писала администрация.
Архитектурный критик Мария Элькина совсем не расстроена заморозкой проекта, который ей не нравится.
Там просто был коррупционный конкурс, который выиграла студия 44. Кроме этого, студия 44 выиграла какое-то неимоверное количество господрядов. Они сейчас будут говорить, что там будут суды, и они всех спасут, но это не больше, чем спекуляция. Проект стоит гораздо дешевле, чем любая стройка, поэтому легче выкинуть проект, чем потом совершать ошибки в юридическом пространстве.
Координатор градозащитного движения «Живой город» Антонина Елисеева считает, что плох не только проект парка Тучков-Буян, но сам подход к городскому благоустройству, обозначившийся в последнее время.
Федеральная программа формирования комфортной городской среды и вообще повсеместное благоустройство. Практически все наши парки, скверы благоустраивают за огромные деньги. Они сопоставимы с суммами на реставрацию всех исторических зданий. То есть это маленький скверик, это всегда десятки миллионов. Покрупнее проекты, это уже 100 миллионов. Очень много искусственных покрытий, там какие-то ставят арт-объекты непонятные. Везде кладут тротуарную плитку. Получается, уже не совсем парки. Казалось бы, сделать парк должно быть не так дорого.
Наверное, и Тучков-Буян тоже можно было подешевле сделать.
Да, то, что я там видела, это даже вот не очень было похоже на парк. То есть это в любом случае лучше, чем застройка домами, но как-то там не настолько много деревьев, сколько всякого развлекалого.
Но главное, считает Антонина Елисеева, что есть опасность отказа от проекта парка. Поэтому надо постоянно мониторить ситуацию, писать запросы с тем, чтобы если городские власти передумают разбивать парк, узнать об их решении на ранней стадии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. В Риге в условиях жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой. Дополнительные ограничения наложены на российскую сборную. Из-за допинговых скандалов она выступает без флага и официального гимна. А споры вокруг того, можно ли разрешить присутствие болельщиков на трибунах во время нынешнего чемпионата, грозят Латвии чуть ли не политическим кризисом. Репортаж из Риги Марии Андреевой.
Чемпионат мира по хоккею еще в 2020 году должен был пройти в Риге и Минске. Тогда турнир перенесли на год из-за пандемии COVID-19. Но после президентских выборов, протестов, нападений на оппозицию, арестов, пыток и задержаний, Беларусь вообще лишилась права проводить чемпионат у себя. Все игры мирового первенства пройдут в Риге, правда, в условии строгих ограничений.
Команды разместили в одном большом отеле, который внутри специально разделен на изолированные друг от друга зоны. Хоккеисты находятся здесь в изоляции. Регулярно им проводят тесты на COVID-19 и просто так покидают территорию отеля они не могут. Отсюда команды под специальным конвоем отвозят только на тренировки или на игры чемпионата. После игр сборные возвращаются назад в гостиницу. Никаких других контактов с внешним миром у хоккеистов нет.
В Латвии уровень заражения COVID-19 остается высоким, поэтому в условиях карантина работают не только команды, но и журналисты. Игры на пустой арене без зрителей. Такого на чемпионате мира не было никогда. Хоккей в Латвии самый популярный вид спорта. Конечно, домашний чемпионат должен был стать большим праздником. Но пока в стране действуют строгие ограничения. Нельзя собираться группами больше 20 человек, спортбары закрыты. Смотреть хоккей фанаты должны дома. Агнеса Розентала не просто болельщица. Она называет себя хоккейной мамой.
Я с детства люблю хоккей, каждый год жду чемпионат. Я из тех женщин, хоккейных энтузиастов. Меня еще девочкой отец водил на все хоккейные матчи в Риге. А сейчас у меня в семье растет хоккеист, мой сын играет. Причем он выбрал самое сложное – быть вратарем.
Через 6 лет старший сын Агнесы тоже сможет сыграть за сборную. Все к тому идет.
Тренировки утром и вечером, вставать в 6-5 утра – вырасти хоккеиста очень непросто. Спортсмены, которые сегодня играют на большой арене, все это огромная работа. Не только для них самих, но и их семей. Так что я склоняю голову перед мамами, папами, братьями и сестрами ребят, которые сегодня играют на чемпионате.
Агнесы с сыновьями готовят к чемпионату декорации, флажки и рисуют плакаты. Смотреть турнир придется дома у телевизора. Хотя все еще может измениться. За день до начала чемпионата латвийский парламент после многочасовых дебатов принял решение разрешить доступ фанатов на трибуны. Тех, кто уже вакцинирован или переболел COVID-19. Правительство категорически против этого решения. Но депутаты пошли наперекор премьер-министру. Политологи уже говорят о том, что любовь к хоккею в Латвии настолько сильна, что может расшатать правительство. Мария Андреева, Латвия, Рига.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».